Начиная с этого воскресенья, мне хотелось бы предложить церкви такой цикл проповедей, объединенных одной темой «Говори и не умолкай». Я взял это название из Библии, из книги «Деяний святых апостолов». Апостол Павел, который был призван Богом проповедовать Евангелие, в определенных обстоятельствах, когда гонения были очень сильные, когда сопротивление было очень сильное, даже апостол Павел испугался. И Бог явился ему ночью в видении и сказал ему именно эти слова. «Павел, не бойся, говори и не умолкай». И мне хотелось бы произвести некоторые библейские перемены в жизни нашей церкви Благовестия. И одна из перемен, важных, на мой взгляд, это чтобы церковь Благовестия стала церковью, которая живет Благовестием. Когда-то братья, которые начинали эту церковь, дали очень хорошее название церкви – Благовестие, Благая Весть. Название, которое напоминает нам о том, как мы обрели мир с Богом, через благую весть, о том, для чего церковь существует на земле, какая ее миссия – это нести эту благую весть. И хотелось бы, чтобы действительно наша церковь, Благовестие, была церковью, которая живет Благовестием. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на первый слайд. Когда мы читаем какие-то отрывки из Библии, послания или Евангелия, авторы Библии, они приводят очень много и метафор, и сравнений, и каких-то аналогий, даже говорят порой притчами для того, чтобы утвердить какие-то Божьи истины в наших сердцах. И когда мы говорим о церкви или думаем о церкви, то в Библии мы тоже можем найти сравнение. Вот подумайте, вспомните, с чем сравнивается церковь в Библии. В одном из посланий она сравнивается с человеческим телом. И Павел показывает, как церковь может функционировать точно так же, как и наше тело. Она, церковь сравнивается со стадом овец. Церковь сравнивается с воинами, с воинством. Церковь сравнивается с семьей Божьей. И одно из сравнений сегодня мне хотелось бы сравнить церковь с кораблем. В чем я вижу две аналогии, сравнивая церковь с кораблем? Ну, во-первых, кораблю иногда приходится проходить через бушующее море, через штормы, чтобы пройти и выдержать все эти испытания. И точно так же порой и церкви приходится проходить через шторма, через тяготы жизни, через скорби, через страдания, и церковь продолжает идти в вере. И второе сравнение, что у корабля есть какая-то цель, есть навигационная карта, а у него есть ориентир, и все, кто находится на корабле, они знают, куда корабль плывет, какой цели. И точно так же, если корабль вдруг потерял эту цель, потерял и ориентир, то такой корабль представляет собой жалкое зрелище. Не знает, куда плыть, он не знает, куда идти. И точно так же и церковь. Если церковь теряет ориентир, цель, понимание, для чего она существует на земле, такая церковь тоже представляет собой жалкое зрелище. И поэтому время от времени нам, каждому из нас, нужно задавать этот вопрос. А для чего существует церковь на земле? Когда Бог сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. С какой целью, с какой миссией Бог создавал церковь здесь на земле? И я хотел бы прочитать два библейских текста. На мой взгляд, в них ясно выражены две очень важные цели. Для чего вообще Бог создавал церковь, для чего она существует? Посмотрите, один текст записан в послании к Колоссянам, 1 глава, 28 стих. Апостол Павел говорит так о своем служении пастора, которого мы, то есть Христа, проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так апостол Павел видел свою цель, видел свою миссию как пастыря в церкви. Это вразумлять, научать каждого человека, чтобы через наставление церковь могла духовно возрастать, она могла стремиться к духовной зрелости, она могла учиться жить по Евангелию. И в этом он видел цель верующих людей после обращения – стать духовно зрелыми, совершенными во Христе, обрести вот эту духовную зрелость. И вторая цель, она очень хорошо отражена в словах самого Христа, когда он сказал ученикам, оставляя их на земле: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и я с вами во все дни до кончания века. Аминь». Именно церкви Бог вручит весть Евангелия, когда в день Пятидесятницы будет излит Дух Святой и образуется церковь на земле. Именно церкви Бог вручит вот эту самую важную миссию – нести эту добрую весть, начиная от Иерусалима и до края земли. Две важные цели. Вы знаете, можно сказать так, что наш капитан Иисус Христос, он уже дал направление церкви, уже у церкви есть вот эта навигационная карта, и церковь знает, что мы собираемся вместе для того, чтобы научиться жить по Евангелию, обрести духовную зрелость, и для того, чтобы нести благую весть Евангелия. И вы знаете, когда, например, мы, может быть, проходим мимо здания, где написано «пожарная часть», мы все, наверное, понимаем, что внутри собраны люди, ну, которые учатся тушить пожар. Или, во всяком случае, они должны уметь тушить пожар. Не правда ли? Для этого и существует пожарная часть, чтобы научить людей именно этому. Если мы проходим мимо здания, где написано, например, «медицинский институт», мы предполагаем, что оттуда должны выходить люди, ну, которые разбираются в медицине. Не правда ли? И когда мы проходим мимо здания, на котором написано, или, например, «Дом молитвы», или «Церковь благовестия», то мы должны понимать, что здесь собираются люди, которые учатся жить по Евангелию. Здесь собираются люди, которые, выйдя из этого здания, у них есть желание, дерзновение нести эту евангельскую весть другим людям, и которые стремятся уподобляться Иисусу Христу в своей жизни, в своем характере, в своих делах. Мы понимаем, что это процесс всей нашей жизни. Он порой очень медленный. Но это цель, ради чего собирается церковь. Обретение зрелости. И зрелые люди, они делятся Евангелием. И вот среди всех посланий апостола Павла одно послание называют, ну, как бы особо радостным. Говорят, что вот это послание, оно пропитано такой радостью, где апостол Павел очень много говорит о радости, и это послание, послание церкви, которая находилась в городе Филиппы. Вот, его называют самым радостным посланием апостола Павла. Интересно, что апостола Павла и эту церковь связывало что-то особое, что когда он вспоминал об этой церкви, это приносило ему особую радость. И я хотел, чтобы вы посмотрели, что? Что особенное связывало Павла и церковь в Филиппах? Почему он как-то по-особенному радовался именно за эту церковь? В самом начале, в первой главе, он говорит такие слова. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже и до ныне». Во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что апостол Павел научился одной очень важной вещи в своей жизни. Если вы будете читать его послание, вы увидите, что он всегда благодарит Бога. И у него всегда есть причина, за что благодарить Бога. И в этом послании он говорит о том, что он благодарит Бога за церковь в Филиппах. При том, что он использует такие слова: «всегда, во всякой молитве, за всех вас». И даже некоторые говорят, может быть, он немного преувеличивает. Ну, невозможно, невозможно благодарить за всех верующих. Говорят, ну ведь церковь в Филиппах, там же люди тоже были не ангелы. Не все же были духовно зрелыми. Там были тоже люди, которые ссорились между собой, и ругались. И даже в этом послании коротком он упоминает даже двух женщин, которые там ругались между собой. О некоторых он говорит с огорчением, что эти люди доставляли ему огорчение. И о некоторых даже он говорит со слезами. И тем не менее он говорит: благодарю за каждого, благодарю за всех. И как такое может быть? И дальше в 8 стихе он даже призывает Бога в свидетели, что он любит всех любовью Иисуса Христа. И я думаю, что, знаете, это как можно было бы сравнить, как в семье. Отец, он может ругать сына, воспитывать, даже наказывать, а потом благодарит. Благодарит Бога за сына, потому что любит его. И точно так Павел, как духовный отец, он любил всех любовью Иисуса Христа и поэтому благодарил Бога за каждого верующего, послушного и непослушного, о тех, которых радовался, и о тех, которых вспоминал со слезами. И он говорит: я благодарю за всех. И посмотрите, за что особенно Павел благодарил Бога за эту церковь. За ваше участие в благовествовании. Это вот особенная связь, которая связывала Павла и эту церковь. Они были его, ну, участие или соучастниками. Они участвовали в его труде. Поэтому можно назвать так, что они были соучастниками в благовестии вместе с апостолом Павлом, и это была особая благодарность Богу. И мне кажется, что, и вот, может быть, эта молитва Павла поможет нам сегодня, чтобы мы могли также немного скорректировать и наши молитвы, нашу молитвенную жизнь. Подумайте, о чем в основном, ну, верующие благодарят Бога? За что? Ну, конечно же, прежде всего за дар вечной жизни, за спасение, за прощение грехов. Мы благодарим Бога и за эту земную жизнь, за то, что Бог заботится о нас, за то, что Бог вникает во все наши дела и помогает нашей земной жизни. Мы можем благодарить Бога и за здоровье, за сохранность жизни, и за исцеление. В семьях родители благодарят за детей, за мужа, за жену, за семью. Вот это тоже вот именно список того, что мы благодарим Бога, когда видим Его руку в нашей земной жизни. Но подумайте, а как часто вы связываете свои молитвы с вашим участием в благовестии? Как часто вы молитесь о том, чтобы Бог использовал вас в деле благовестия? Чтобы Бог посылал вам людей навстречу, о котором вы могли бы поделиться Евангелием? Чтобы Бог открывал вам двери или давал возможности, чтобы каким-то образом вы могли быть соучастником благовестия? Чтобы Бог благословлял вашу работу, давал вам доход, и чтобы вы даже с вашего дохода могли иметь возможность жертвовать на благовестие? Чтобы молиться о тех, кто распространяет Евангелие, о благовестниках, о миссионерах? Ну, просто подумайте. Если вот такой молитвы нету в нашей молитвенной жизни, то, может быть, молитва Павла немного скорректирует наши молитвы. Во-первых, мы будем учиться благодарить Бога. При том, что в посланиях апостола Павла Павел сам этому научился, и каждую церковь он этому учит. Например, церкви в Фессалониках Павел напишет такие слова: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». В этом послании дальше, в 4 главе, он напишет: «С благодарностью открывайте свои желания перед Богом». И в каждом послании он учит церковь: благодарите, благодарите. И тем самым мы видим человека, который научился в любых обстоятельствах жизни видеть вот эту благодать, видеть вот эту милость и благодарить Бога. И второе, давайте и мы попробуем связать наши молитвы с нашим участием в благовестии. Молиться за неспасенных людей, молиться о том, чтобы Бог использовал именно нас в деле благовестия, как участников. Второе, что радует апостола Павла, что это постоянство. Посмотрите, он говорит: «Благодарю за ваше участие в благовестии, благовествовании от первого дня даже до ныне». С момента того, как образовалась церковь в Филиппах, и можно сказать, что Павел был основателем этой церкви, можно прочитать в книге «Деяния» 16 главе, эта глава описывает начало зарождения церкви. И вот с этого момента, как образовалась церковь, и вот до момента, когда Павел писал им это письмо, прошло примерно 15 лет. И Павел радуется за эту церковь, за их постоянство. За 15 лет вот этот огонь не угас. И хотя обычно бывает по-другому. Обычно человек приходит к вере, горит первой любовью, у него горение, энтузиазм. Человек, который обрел счастье, ему хочется этим счастьем поделиться с другими людьми. Но, знаете, проходит время, проходят годы, и этот огонь или первая любовь, она угасает. Он встречает сопротивление, равнодушие, неприязнь какую-то на свое свидетельство. И он не такой уже ревностный, как был раньше. И вы знаете, что даже через такие стадии проходит целая церковь. Вот образовалась новая церковь. Они все объединены одной целью, миссией, они все горят. Им, знаете, как говорится, руки чешутся что-то сделать для Бога. Но проходит несколько лет, и этот огонь угасает. И самое печальное, когда церковь, подобно кораблю, вообще теряет ориентир, вообще теряет свое понимание и миссию, зачем она здесь на земле. И иногда часто люди даже живут какими-то прошлыми вспоминаниями. Вот было время, вот было хорошее время. И я, знаете, вспоминаю 90-е годы. Это время, когда я пришел к Богу, и, наверное, такое время было очень активное в нашей стране. И активное для благовестия, и возможностей было много. Я даже вспоминаю нашу церковь благовестия, мы даже снимали специально помещение, чтобы там проповедовать, очень много людей приходило. Проводили, организовывали такие изучения Библии в студенческих общежитиях. Во многих институтах у нас были группы по изучению Библии для неверующих студентов. Кто помнит еще, братья, у нас была выездная библиотека возле станции метро «Октябрьская», и молодежь там раз в неделю, они пели и общались с людьми. В 2000 году я участвовал в таком проекте, как «Фильм Иисус», и в Беларуси в очень многих местах показывал «Фильм Иисус». И вы знаете, ну, проходит время, проходят годы, и можно жить воспоминаниями. 90-е годы, вот время было хорошее. Вот как мы тогда вот горели, как мы тогда проповедовали. И вот радость апостола Павла за эту церковь, он говорит, даже до ныне они не растеряли вот этот огонь, они не растеряли вот этот энтузиазм, и в их служении было постоянство. Прошло 15 лет, а они продолжали быть его соучастниками в благовестии. И вы знаете, ну, если взять использовать это слово «соучастник», у нас оно часто используется в другом контексте, таком криминальном. И даже есть статья, уголовная статья, где, например, из-за участия, из-за соучастия по одной статье человек будет наказываться. Неважно, воровал ты или стоял на стреме как соучастник, будешь нести наказание. Но Павел вспоминает о церкви в Филиппах и называет их своими соучастниками в благовестии. И знаете, о чем это говорит? Что когда Павел говорил в своей жизни, что течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец от Бога, награда. И Павел понимал, что церковь в Филиппах разделит с апостолом Павлом вот эту награду. Что они вместе с Павлом станут в один ряд и получит вот эту награду от Господа, потому что они были соучастниками в благовестии. И да, мы можем сказать, что церковь в Филиппах, они не ходили, как Павел, по городам, не проповедовали Евангелие. Их не избивали палками, не сидели в тюрьмах, как апостол Павел. Они не писали богодухновенное послание, как апостол Павел. И тем не менее, они были соучастниками, они вошли в его труд, а это значит, что они разделят с ним его награду. Есть такая пословица или поговорка: «Рыбак рыбака видит издалека». Слышали? В чем смысл этой поговорки? Ну, наверное, эта поговорка говорит о том, что иногда люди объединяются, у которых есть какой-то общий интерес, хобби или увлечение, не правда ли? И они тянутся друг к другу, им интересно быть вместе, у них есть о чем как бы поговорить. Ну, или, не знаю, там, байкеры, например, или, например, футбольные фанаты. И футбольный фанат уже может там по шарфику узнать в толпе другого футбольного фаната. Рыбак. Мы как-то ехали с моим другом вот в сторону моей дачи, кто знает это направление на Брест, возле Дзержинска, там есть такое озеро с правой стороны. И вот мой друг рыбак, заядлый при том. И мы проезжаем мимо этого озера, и все, его голова повернулась и чуть ли не на 180 градусов, пока мы не проехали. Ну, я был за рулем, мне отвлекаться нельзя, да? Но даже если бы я и не был за рулем, мне это неинтересно, я не рыбак, понимаете? И потом он хотел как-то перевести разговор на эту тему. И мне даже неинтересно поддерживать разговор, потому что я не рыбак. А вот рыбаки, с рыбаком они бы нашли бы общий язык. Но я недавно, знаете, как обнаружил, я хожу в бассейн, и недавно переодевался в шкафчике, и рядом стоял мужчина, который переодевался вместе со мной, и я заметил у него на плече, ну, такая наколка была, у нас в армии, вот просто один в один делали такие наколки. Я просто у него спросил, говорю: скажите, где вы служили? И выяснилось, что на той же границе, в том же месте, только там разница в несколько лет. И вы знаете, и сейчас, когда я прихожу в бассейн, он меня узнает из толпы. Вот уже толпа плавает людей в бассейне, он меня только увидит, и он уже машет мне рукой. Мы нашли что-то общее. Но для апостола Павла благовестие – это не было просто хобби, это не было просто каким-то увлечением. Это то, чему он посвятил всю свою жизнь. Это то, что радовало его больше всего. И можно сказать, что вот в церковь Филиппах он как рыбак нашел рыбака. Или даже можно сказать по-другому. Рыбак нашел целую церковь рыбаков. И в этом была у них особая связь между Павлом и этой церковью, потому что эта церковь была живущая благовестием. И вы знаете, ну, на практике вот получается, что у каждой церкви всегда бывает какой-то уклон. Какие-то служения, которые преобладают над другими. Например, иногда некоторые церкви называют такими библейскими, ну почему дают такое название, очень сильный уклон на изучение Библии. Проповедь может длиться один час. Там в этой церкви проводят какие-то конференции, семинары, библейские школы, почему их называют, что вот такой упор. Есть церкви, ориентированные на какие-то социальные проекты. Когда церковь занимается, может быть, детьми, сиротами, или несет какое-то тюремное служение, или при церкви организовывают реп-центр, или помогают престарелым людям. Есть церкви, ориентированные на отношения, когда про такие церкви иногда говорят, ну, там такая семейная обстановка, ну, такие хорошие отношения, любовь. А есть церкви, ориентированные на благовестие. Ну, в таких церквях пастыря постоянно побуждают людей делиться Евангелием. В таких церквях можно услышать свидетельства людей, верующих, как они делятся Евангелием, кому, как они рассказывают. В таких церквях постоянно люди молятся о спасении неверующих людей. Наверное, в идеале все должно быть сбалансировано, все должно быть в меру. И тем не менее, церковь в Филиппах, у нее был такой уклон. Это была церковь, которое было ориентировано на благовестие. И Павла это радовало. Радовало, что была такая церковь. Каким образом они принимали участие? Каким образом они вошли в труд апостола Павла? Ну, во-первых, это церковь, которая материально поддерживала апостола Павла. По этой причине было написано послание филиппийцам, что они приняли решение собирать средства и эти средства отправлять апостолу Павлу на его служение. И хотя мы читаем, апостол Павел говорит, что я научился жить и в скудности, и быть доволен тем, что у меня есть, и тем не менее ему нужно было что-то есть, ему нужно было во что-то одеваться, ему нужно было путешествовать, ему нужны были средства. И вот церковь в Филиппах приняла решение, мы будем поддерживать служение апостола Павла. В этом они были его соучастниками. Второе, наверное, что бы я назвал, это, скорее всего, что они молились, если они поддерживали его материально. Конечно же, они и молились за него, тем более почти во всех посланиях Павел всегда просит церкви молиться за него. Например, он выражает эти просьбы в такими словами. «Молитесь, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову. Молитесь, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось. Молитесь и обо мне, чтобы мне открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Смотрите, всегда одна просьба, чтобы церковь поддерживала его в молитве. И, конечно же, мы можем предположить, что и церковь в Филиппах, они постоянно молились за апостола Павла. И вы знаете, через многие трудности, через которые проходил апостол Павел, сопротивление, гонение, он знал, что где-то там, в далеких Филиппах, есть его соучастники в благовестии, есть люди, которые за него постоянно молятся. И это поддерживало его. И Бог отвечал на их молитвы и помогал Павлу преодолевать все эти трудности. И третье, как они были соучастниками в послании, в этом мы видим, что сама церковь, братья, после определенных трудностей Павла ободрились и сами активно стали благовествовать в Филиппах и в окрестности. И таким образом они были его соучастниками. Давайте посмотрим еще на несколько текстов в этом послании, которые тоже связаны именно с темой благовестия. Первая глава. С 12 стиха по 14. Удивительно то, что это радостное послание, и тем не менее это послание написано из тюрьмы. Это тюремное послание. Апостол Павел оказался в тюрьме за веру Евангелия. И согласитесь, что тюрьма – это такое место, куда никто не хочет попадать. Если человек по каким-то обстоятельствам попал в тюрьму, то, наверное, первое, о чем он думает и мечтает, как побыстрее отсюда выйти. И, наверное, когда церковь узнала, что Павел в тюрьме, ну, может быть, какие первые мысли были у церкви? Ну, наверное, могли подумать, какое несчастье, ну, какое горе. И вы знаете, и таких писем, как Павел писал, из тюрьмы не пишут. И когда церковь думала про Павла, какое горе, какое несчастье, что он оказался в тюрьме, они получают одно из радостных писем от этого, из этого места. И посмотрите, что он им пишет, чему он радуется. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Две причины, которые радовали апостола Павла. В тюрьме он нашел много людей, которые ничего не знают об Иисусе Христе. Он нашел, можно сказать, целое поле Божьей нивы. И у него появилась возможность всем стражникам, которые менялись каждые 24 часа, рассказать об Иисусе Христе. Это, знаете, я что-то подумал, это как если бы в тюрьму попал, например, там айтишник, компьютерщик. И в тюрьме он нашел суперновый компьютер, сеть интернет. Ну, наверное, он бы не замечал, где он находится, какая еда. Потому что, знаете, когда человек занимается любимым делом, все остальное, на все остальное он меньше обращает внимания. Какое любимое дело было для апостола Павла? Конечно же, распространение Евангелия. И поэтому это то, что его радовало, что здесь есть много возможностей именно благовествовать людям Евангелие. Подумайте о своей жизни. Я уверен, что в каких-то жизненно важных вопросах верующий человек всегда ищет Божьей воли, не правда ли? Например, перед кем-то стоит вопрос, может быть, переезда куда-то. И понятно, что верующий человек будет молиться и искать Божьей воли в этом вопросе. Или, например, выбор профессии или работы, или выбор спутника жизни. Это все очень серьезные, жизневажные вопросы, и всегда верующий человек молится и ищет Божью волю. Подумайте, а какова Божья воля для нас в отношении неверующих людей, в отношении этого мира? И понятно, эту Божью волю Бог выразил очень просто, двумя метафорами. Недавно Артем проповедовал об этом. Он сказал, что он хочет, чтобы верующие в этом мире были светом и солью. Свет и соль – это два качества, две характеристики, которые помогают успеху благовествования. Это возможность показать свою уже измененную жизнь и возможность поделиться вестью о Христе. И вы знаете, и поэтому Бог так устраивает наши обстоятельства, чтобы всегда, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, они могли послужить успеху благовествования. То ли вы находитесь, где-то учитесь, поступили в колледж, то ли вы поменяли место работы. Иногда наши обстоятельства могут для нас быть, может быть, и не очень хорошими. Например, болезнь и больничная койка, да? Они, может быть, неудобны для нашей плоти. И тем не менее, Бог может помещать нас и в стесненные обстоятельства для того, чтобы и в них была возможность благовествовать другим людям. И поэтому хотел бы задать вам вопрос, вот если уже использовать язык рыбака. Как рыбак Иисуса Христа, видите ли вы вокруг себя рыбу? В тех обстоятельствах, в которых вы находитесь и в которых вы живете. А Бог будет так делать. Бог будет так устраивать обстоятельства, что Он будет давать такую возможность. И поэтому эти слова очень важны для нас. Не бойся, только говори и не умолкай. Второе, что Павла радовало, что ободрившись этими обстоятельствами, как Бог использовал Павла в тюрьме, братья ободрились и стали безбоязно проповедовать Божье Слово. И это второе, что очень радовало апостола Павла. Церковь распространяет Евангелие. По сути, Бог создал ее для этого, для того, чтобы церковь жила благовестие. И вы знаете, что когда церковь теряет вот этот ориентир, как корабль, который теряет цель, часто в церкви наблюдения показывают, в церкви начинает происходить печальное явление. Церковь начинает, как говорят, вариться в собственном соку. И начинают выяснять люди в церкви какие-то отношения между собой. Происходят ссоры, конфликты по каким-то мелким второстепенным вопросам. И так всегда происходит, когда церковь теряет вот эту миссию, вот эту цель, вот этот ориентир. Однажды, я помню, меня попросили написать статью на тему благовестия в одном христианском журнале. И когда я писал эту статью, я помню, дал такое название этой статье: «Благовествуй или умри». И пусть не пугает вас это название, это не новый способ церковной дисциплины, который мы с братьями на братском совете придумали по отношению к тем, кто отказывается проповедовать о Христе. Но это название появилось у меня после одного сравнения, после одного наблюдения. В Израиле существует два моря, Галилейское и Мертвое. Можно сказать, что это даже не два моря, а два озера, соединенные одной и той же рекой, река Иордан. Но в одном море полно рыбы и жизни, а в другом море, в Мертвом, нет никакой жизни. Почему? Если одна и та же река впадает как в одно, так и в другое море. И все очень просто. В одно море, Галилейское, река Иордан не только впадает, но и выходит из него. А в Мертвое море она только впадает и здесь заканчивает свой бег. И я подумал, что это очень хорошая иллюстрация для духовной христианской жизни, которая показывает, что как жизнь отдельного верующего, так и жизнь даже всей церкви может превратиться в вот такое мертвое море. Если весть Евангелия только входит в наше сердце и не находит выхода, то вы знаете, какие бы прекрасные проповеди мы не слышали, какие бы прекрасные солисты не пели в церкви, но церковь будет духовно умирать. И поэтому каждому из нас нужно обеспечить вот этот проток, выход для нашей веры, чтобы наша измененная жизнь, она была видна для неверующих людей, и чтобы та весть Евангелия, которую мы приняли, мы могли гореть этой вестью и делиться. Иначе действительно мы можем потерять ориентир, и мы можем духовно умирать. Еще одни, мне кажется, такие очень потрясающие известные слова из этого послания апостола Павла, они ведь тоже связаны с благовестием. Посмотрите следующие стихи. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Апостол Павел находится в тюрьме, и в то время таких длинных сроков не назначали. Обычно люди находились в тюрьме до суда и принимали решение или освободить, или казнить. И поэтому апостол Павел понимал, что совсем скоро ему вынесут приговор и, возможно, примут решение его казнить. И поэтому он рассуждает о жизни и смерти. Что бы было лучше? Что лучше избрать? И Павел говорит, конечно же, я понимаю, что лучше смерть. Потому что смерть освобождает от трудности, от горести, от бед, я сразу попаду туда, где Господь, в то место, где больше не будет страданий. И он понимает, с Господом несравненно лучше. И тем не менее, если бы ему предоставили выбор, он говорит, я выбрал бы жизнь. И единственная причина, по которой он выбирает жизнь, ради благовестия. Он говорит о том, что еще здесь, на земле, очень много есть областей, стран, где люди ничего не слышали о Христе. И я могу рассказать им. Это то, что меня здесь удерживает. Подумайте на посвященность этого человека, на его любовь к Христу и Евангелию. Его удерживает здесь, на земле, знаете, не то, что он еще много не увидел, много стран не посмотрел, не насладился еще полностью жизнью своей на земле. Благовестие. Распространять весть об Иисусе Христе. Это потрясающая жизнь, потрясающий человек, который показывает нам этот пример. И в конце мне хотелось бы закончить проповедь одной такой притчей. Я не знаю, может быть, вы ее когда-то и слышали. Это старая притча про маяк. Я такой слайд подготовил, если можно, покажите. В чем суть этой притчи? Когда-то в одной местности, там, где вот было море и скалы, очень много кораблей разбивалось о скалы, и поэтому жители той местности, они решили построить маяк для того, чтобы спасать корабли, которые будут находиться в этой местности. И со времени они построили маяк, и таким образом свет маяка предостерегал очень многие корабли от шторма, от опасности, от гибели. Стало проходить время, и эти люди, которые сделали маяк, они стали думать как-то о своем досуге. Чтобы как-то не так скучно было сидеть на маяке. И они вот построили одно небольшое здание, и в этом здании они сделали, знаете, там комнату отдыха, чай, кофе, настольный теннис, что-то еще такое, чтобы как-то скрасить свой досуг. Потом им хотелось как-то еще больше скрасить свой досуг. Они построили там себе небольшую площадку волейбольную, бассейн так водорядом. И стали расширяться все больше и больше, стали строить свой досуг. И прошло время, и они стали забывать о самом главном. Они стали иногда забывать включать свет маяка. Они забыли вообще, для чего все это начиналось, для чего они здесь находятся и для чего построился этот маяк. И вы знаете, я представил себе конструктора, который, например, сконструировал бы спасительную шлюпку и подарил вот этим работникам маяка, знаете, красивая шлюпка, все отточено, краска блестит. И представьте, через несколько лет этот конструктор бы приехал на этот маяк и увидел свою шлюпку. И знаете, такая краска обшарпанная, какая-то помятая вся эта шлюпка. Но ему стали рассказывать, что за эти несколько лет сколько людей спасли благодаря его шлюпке. И вы знаете, я думаю, что он бы не расстроился, а наоборот бы обрадовался. Почему? Потому что ради этого она и была сконструирована, чтобы спасать людей. И знаете, я думаю, что точно так же и Бог. Бог радуется, когда он видит церковь, которая живет благовестием. Почему? А Бог создал церковь ради этой цели. В церкви он передал вот эту великую миссию нести благую весть. И вы знаете, что я заметил в посланиях Павла? Павел, он как-то нигде не осуждает и не ругает церкви, которая не благовествует. Я не нашел в посланиях такие слова, когда там Павел говорит, ну вот, там мир погибает, а вы тут сидите, не благовествуете. Он не давит ни на совесть, ни на чувство вины, не гонит церковь из-под палки идти благовествовать. Но вы знаете, что он делает? Он сам идет и благовествует. И когда он видит верующих, которые присоединяются и входят в его труд, он радуется и благодарит за это Бога. И мне кажется, что нам в Библии оставлен очень хороший пример. Хороший пример человека, который посвятил всю свою жизнь распространению Евангелия, который очень любил Иисуса Христа и Евангелие. И этот пример для того, чтобы, может быть, и сегодня мы снова могли зажечься вот этим желанием благовествовать об Иисусе Христе, чтобы что-то поменялось в нашей жизни, чтобы что-то поменялось в жизни нашей церкви, которая имеет прекрасное название «Благовестие». Но хотелось бы, чтобы и наша церковь могла стать церковью, которая живет благовестием. Аминь. Давайте помолимся.